Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Чейни Обама. К истории политических дуэлей. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Бонни и Клайд в кино и в жизни. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Холодная война и классическая музыка. К 50-летию Линкольн-центра в Нью-Йорке. Кинообозрение с Андреем Загданским. Эрон Риклис. «Лимонное дерево». Что говорят нам наши сны? Гость американского часа – социолог Кэрри Морридж. Поражение республиканцев на прошлогодних президентских выборах тяжело отразилось на популярности партии. Интересно, что за ее возрождение ратуют не только республиканцы, но и демократы, считающие конкуренцию двух сильных партий необходимой для здоровой политической жизни в стране. В этой ситуации республиканцы остро нуждаются в харизматическом лидере, способном вернуть доверие умеренного крыла партии. Но пока такой политик не появился, роль лидера оппозиции взял на себя герой предыдущей эпохи – вице-президент Чейни. О его политической дуэли с Бараком Обамой рассказывает, как обычно в жанре исторического репортажа, наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В колониальные времена и в первые годы независимости среди американских политиков было много заядлых дуэлянтов. На шпагах, а позднее на пистолетах, дрались судьи, губернаторы, конгрессмены, нарочно провоцировали дуэли и перед выборами, чтобы доказать избирателям свою смелость, и после выборов, проигравший жаждал сатисфакции.
Более 100 раз дрался на дуэли Эндрю Джексон, 7-й президент США. По неподтвержденным данным, он убил в поединках 14 человек. Об одном смертельном случае известно точно. Соперником Джексона был плантатор Чарльз Диккенсон, тоже знаменитый дуэлянт. На его счету числилось 26 убитых. В этом поединке было нарушено сразу несколько пунктов дуэльного кодекса, а сам Джексон, стрелявший вторым, получил тяжелое ранение. Пуля Диккенсона летела точно в сердце, но наткнулась на ребро. Пулю эту Джексон так и носил в своем теле до конца жизни.
Ужасные бритеры были некоторые отцы-основатели. Министр финансов Александр Гамильтон однажды даже послал вызов президенту Джону Адамсу, но тот даже не ответил. С вице-президентом Аароном Берром у Гамильтона вышло иначе. Эти двое действительно люто ненавидели друг друга.
Аарон Берр – самый знаменитый неудачник американской политики. На президентских выборах 1800 года Берр и Томас Джефферсон набрали одинаковое количество голосов выборщиков. В таких случаях судьбу президентского кресла решают законодатели. Лишь в 36-м туре Палата представителей смогла избрать президента благодаря Гамильтону, который решил поддержать Джефферсона. Гамильтон изводил Берра своими памфлетами, в одном из которых писал, что считает своим религиозным долгом создание препятствий карьере Берра. В 1804 году Гамильтон помешал Берру стать губернатором Нью-Йорка. Берр спровоцировал ссору и вызвал Гамильтона на дуэль. Стрелялись на расстоянии в 30 футов, это чуть больше 9 метров. По сей день неизвестно, стрелял ли Гамильтон в воздух, как утверждает его секундант, или промахнулся, как утверждает секундант Берра. Берр промаха не дал. Отец американской финансовой системы был смертельно ранен.
Постепенно политики научились не реагировать на обиды. Бывшие президенты комментируют деятельность нынешних, как правило, сдержанно. Так Джордж Буш-младший, слагая с себя президентские полномочия, заявил, что уходит в тень и не собирается осложнять жизнь новому президенту своей критикой. Хотите пропасть из поля зрения публики? Думаю, что да. Хочу некоторое время пожить подальше от света рампы. Я считаю, что для меня по-настоящему важно сойти со сцены. А на сцену выходит новый человек. Я желаю ему всего наилучшего. И я не хочу из-за кулис критиковать каждое его движение. Но Барак Обама никому не обещал не критиковать своего предшественника. Его политика во многом строится на контрасте с политикой Буша. Один из самых негативных аспектов этой политики – обращение с лицами, подозреваемыми в терроризме. Президент принял решение рассекретить 4 служебные записки, которыми юристы Министерства юстиции отвечали на запросы ЦРУ о законности так называемых усиленных или жестких методов допроса. Юристы пришли к выводу, что в определенных обстоятельствах такие методы могут быть оправданы. оправданы. Рассекречивание встревожило сотрудников ЦРУ. Они поняли, что могут стать мелкими разменными фигурами в этой большой политической игре. Президент приехал в штаб-квартиру ведомства и успокоил ее личный состав. This has been a difficult chapter in our history. Это была сложная глава нашей истории и одно из наиболее трудных решений, которое я должен был принять в качестве президента. С одной стороны, у нас есть вполне реальные враги, и в защите американского народа мы полагаемся на смелых людей, не только в наших вооруженных силах, но и в Центральном разведывательном управлении. И они должны принимать некоторые очень трудные решения, потому что они сталкиваются с врагом, который не знает сомнений, которого не сдерживают конституции и юридические тонкости. Вместе с тем, рассекреченные документы показывают, на мой взгляд, что мы утратили моральные ориентиры. Именно поэтому я прекратил практику применения усиленных методов допроса. Не думаю, что те, кто действовал согласно указаниям юристов правительства, заслуживают наказания. Что касается последствий для тех, кто сформулировал эти указания, это на усмотрение министра юстиции в рамках существующего законодательства. И я не буду предвосхищать его решение. В дискуссию об оправданности того, что правозащитники считают пытками, неожиданно вмешался бывший вице-президент Дик Чейни. Сначала он сделал это в интервью телекомпании Fox News. Что меня немного тревожит в этом недавнем рассекречивании, так это то, что публикуются записки с юридической экспертизой, полученные ЦРУ. Но документы, которые показывают успех этих мер, остаются секретными. А они есть, доклады, в которых отражены конкретные результаты этих действий. Они не рассекречены. И я направил формальный запрос в ЦРУ с тем, чтобы управление предприняло шаги к рассекречиванию этих материалов, дабы американский народ получил возможность видеть, что мы узнали, насколько ценные разведданные получили, а не только дискуссию относительно юридических формулировок. О том, что ответили Дику Чейни из Национального архива США, куда он направил свой запрос, рассказывает его дочь Лиз Чейни, занимавшая при Буше-младшем один из ключевых постов в Госдепартаменте. В ответе было сказано, что поскольку эти материалы составляют предмет судебного иска, они в настоящий момент не могут заниматься его рассекречиванием. Я считаю это очень плохо, потому что президент мановением руки может рассекретить что угодно. И получается, что Белый дом прячется за бюрократической формулировкой. Мне этот ответ представляется лицемерным. Это проявление двойного стандарта. И я думаю, когда имеешь дело с чем-то столь важным, как эта дискуссия о национальной безопасности, правительство должно придавать огласке информацию, освещающую вопрос с обеих сторон. Полемика приняла настолько острый характер, что президент Обама счел необходимым выступить с большой программной речью по вопросам национальной безопасности. Дик Чейни решил сделать то же самое. Они выступали в один и тот же день и час в нескольких кварталах друг от друга. When President Obama makes wise decisions, as I believe he has done in some respects on Afghanistan. Когда президент Обама принимает мудрые решения, каким, я считаю, было в некоторых отношениях решение по Афганистану, его стоит поддержать. Но когда он обвиняет или превратно интерпретирует решения, принятые нами в годы президентства Буша, ему стоит ответить. Дело не в том, чтобы озираться назад. Дело в том, как президент понимает политику, которая предшествовала ему. И как бы он ни решал вопросы обороны страны, эти решения должны быть основаны не на лозунгах и риторике избирательной кампании, а на правдивом изложении истории. Наша администрация никогда не была обделена критикой. Та, что исходила из определенных кругов, всегда была рьяной. Это было особенно характерно для последних лет нашего второго срока, когда угрозы были столь же серьезны, как и прежде, но общее чувство тревоги, охватившее всех после 11 сентября, притупилось. We uphold our most cherished values not only because doing so is right. Мы блюдем наши самые заветные ценности не только потому, что это правильно, но и потому, что это придает силу нашей стране и обеспечивает ее безопасность. Наши ценности были самым надежным залогом национальной безопасности в годы войны и мира, во времена беззаботности и в моменты резких перемен. Преданность нашим ценностям – вот причина, почему Соединенные Штаты Америки выросли из скромного сообщества колоний в составе империи в самую могучую страну мира. Вот причина, почему нам казалось по силам сокрушить железный кулак фашизма и пережить железный занавес коммунизма и собрать под свои знамена свободные нации и свободные народы, идущие одной общей дорогой свободы. Такого поединка Вашингтон не видел давно. Дик Чейни постоянно подчеркивает, что говорит как частное лицо, политическая карьера которого закончена. Но хочет он того или нет, эти выступления превратили его в неформального вождя республиканской партии, которая переживает кризис лидерства. Заочная дуэль вывела дискуссию на новый виток. Предмет спора не амбиции действующих или отставных политиков. Речь идет о двух принципиально различных подходах к национальной безопасности, двух концепциях, одна из которых гласит, что цель оправдывает средства, а другая, что с террором можно и должно бороться в белых перчатках. А кроме того, речь идет о том, насколько этично зарабатывать политический капитал на костях своих предшественников. Лиз Чейни. Отец уверен, во-первых, в том, что эти действия администрации наносят ущерб нашей безопасности, что они демонтируют политику, которая помогла нам предотвратить нападение террористов после 11 сентября. А кроме того, знаете, это совершенно не по-американски. Пришла новая администрация и угрожает судебными исками и уголовным преследованием предшественнику за то, что он проводил другую политику. Что же касается бывшего президента, то он держит свое слово и в дискуссии не ввязывается. Недавно он впервые после отставки появился на публике. В Торонто устроили парное выступление ему и Биллу Клинтону. Камеры в зал не допускались, но, судя по сообщениям информационных агентств, экс-президенты были отменно вежливы друг с другом и много острили. Джордж Буш, в частности, рассказал, что Билл Клинтон так много времени проводит в совместных благотворительных акциях с его отцом, Бушем-старшим, что его мать Барбара уже воспринимает Билла как сына. После этого Буш обернулся к своему партнеру по дискуссии и воскликнул, как Остап Бендер в начальной сцене «Золотого теленка», «Узнаю брата Билла».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Средневековая англосаксонская традиция благородного разбойника, которая восходит, естественно, к Робин Гуду, обросла в новом свете своей мифологией. Чуть ли не самыми яркими фигурами стала хрестоматийная пара любовников и уголовников – Бонни и Клайд. Конечно, потому, что мы себе их представляем по неотразимым красавцам, которые играли их в кино «Урон убить» и «Фэй Дановэй». В жизни эти бандиты были совсем другими. Об этом рассказывают две новые книги, которые слушателям «Американского часа» представит Марина Ефимова.
Американцев издавна завораживают разбойники, антигерои, как они говорят. От Джесси Джеймса, грабившего разоренный юг во время гражданской войны, до нашего современника нью-йоркского мафиози Джона Готти. Но никто не сравнится с Бонни и Клайдом. Что может быть романтичнее, чем разбойничья пара? Грабитель Клайд Берроу, промышлявший в эпоху Великой депрессии, и его подружка Бонни Паркер. Интересно не столько их биография и перечень преступлений, чрезвычайно жестоких, надо сказать, сколько история их легенды. Берроу и Паркер были убиты 23 мая 1934 года и забыты на 30 лет. Но в 60-х, в эпоху хиппи, в кругах молодой артистической интеллигенции кипела неприязнь ко всякой власти, начиная от родительской и кончая правительственной, а тем более полицейской. И вот в 1967 году на экраны вышел фильм режиссера Артура Пенна «Бонни и Клайд» и абсолютно влюбил в себя Америку. Того, что не удалось реальной бандитской парочке, с легкостью добились красивые, обаятельные, трогательно влюбленные, по-детски жестокие, но простительно бесшабашные герои Уоррена Битти и Фэй Дэнэвэй. Критик журнала Vanity Fair Брайан Баррак пишет о реакции Америки на этот фильм.
До появления кинематографически совершенного, но этически слепого фильма «Бонни и Клайд» была написана одна книга о Бэрроу и Паркер, скорее историко-полицейский отчет. А после фильма было опубликовано 10 книг за 9 лет, каждый год по новой книге. Так началась их слава, или точнее сказать, победоносное бесславие. Сейчас, к 75-летию со дня их смерти, вышли разом еще две книги – Джеффа Гуина и Пола Шнайдера.
Судя по всему, сам Клайд Бэрроу вовсе не удивился бы такому обороту дела и принял бы свою славу как нечто абсолютно заслуженное. Как считает Джефф Гуин, в истории американской преступности не было более бессмысленного, бесцельного, бездумно жестокого и самовлюбленного бандита. Еще будучи помощником своего старшего брата, солидного автомобильного вора, Клайд был так доволен собой, что сменил свое среднее имя Чеснот на имя Чемпион.
Клайд Бэрроу при очень малых способностях обладал несокрушимой уверенностью в своем праве на все, на благо жизни, на исполнение желаний, на уважение окружающих. И если ему в чем-то отказывали, он или брал это силой, или открывал огонь. За 2 года своей карьеры он убил 10 человек. Клайд и его маленькая банда были практически неуловимы, потому что действовали безо всякого плана. Все свои ограбления они совершали в пути, который всегда вел в неизвестном направлении. Можно лишь приблизительно описать территорию их действий между Миннесотой на севере, Нью-Мексико на западе и Мемфисом на востоке.
Бонни Паркер, юная невеста, была брошена женихом, который собирался увезти ее из дома, и оставлена в родном городке, где она прирабатывала бэбиситерством и смертельно скучала. Встреча с Клайдом на вечеринке решила ее судьбу. Она получила то, что искала – приключения. Правда, приключение было отложено на 2 года, которые Бэрроу отсиживал в тюрьмах. Сначала в Техасской, куда Бонни сумела пронести ему пистолет, а потом, после неудачного побега, в тюрьме строгого режима, где гордый Клайд отрубил себе 2 пальца, чтобы не работать. В 1932 году Бонни и Клайд наконец воссоединились и начали свой 2-летний тур де форс. Тут интересна одна деталь. После каждого своего грабительского тура они непременно проводили недолгий заслуженный отпуск в родном Южном Далласе, в своих семьях. И при том, что их начали искать уже после первого убийства, никто из родственников ни разу их не выдал. Книга Джеффа Гуина «Пропадать так вместе» интересно и подробно описывает всех этих родственников, которые укрывали, подкармливали и приодевали разбойничью пару. Словом, существенно помогали их банде оперировать в течение нескольких месяцев.
Увлеченность американцев Клайдом и Бонни, равно как и Джесси Джеймсом, объясняется, конечно, народной романтизацией разбойников, характерной для трудных времен. Джесси Джеймс орудовал во время Гражданской войны, Бонни и Клайд во время Великой депрессии. И им помогали в основном бедняки, до которых доходила не информация, а слухи, любимые народом истории о том, как несколько смельчаков грабят богачей и раздают эти деньги беднякам. В реальности ни Джесси Джеймс, ни Клайд Бэрроу не были Робин Гудами. Джеймс был убийца-садист, и награбленные им деньги обогащали только его банду. Бэрроу убивал просто потому, что это был легкий способ прекратить сопротивление, и его жертвами были не богачи, а банковские клерки и аптечные кассиры.
И люди, которые по воле случая оказывались свидетелями разбоя, учиненного романтической парой, присоединялись к отрядам шерифов. Так что в 1934 году составилось целое небольшое ополчение, поставившее себе целью остановить Бонни и Клайда. Их выследили только благодаря предательству одного из членов банды, что, естественно, прибавило мелодрамы к их истории. Пару окружили, когда они садились в автомобиль и буквально изрешетили пулями. Книга «Пропадать так вместе» – легкое чтение и в то же время серьезный исторический труд, в котором автор использует открытия далласского историка Джона Нила Филлипса, свои собственные находки последних лет и дневник сестры Клайда Марии. Но вот что пишет рецензент Баррок.
К сожалению, в книгу попали и не очень достоверные сведения. Одно из них – сомнительный рассказ жены брата Клайда, которая тоже была членом их банды, о том, как ее навестил в тюрьме Эдгар Гувер. Другая – хвастливый рассказ самого Клайда о том, как его в тюрьме изнасиловали, но он убил насильника обрезком свинцовой трубы. Автор выдаил из этих историй всю мелодраму до последней капли.
Возможно, кто-то из читателей, не я, предпочтет книгу Пола Шнайдера «Бонни и Клайд», которая в основной своей части написана от лица Клайда Бэрроу, то есть с претензией на художественное произведение. К тому же Шнайдер слишком часто, на мой вкус, использует звуковые ассоциации, имитируя звук удара свинцовой трубы, разбившей череп насильника, звук топора, отрубивший два клайдовских пальца и разнообразнейшие звуки выстрелов. Я уверена, что две эти книги о Бонни и Клайде не последние. Популярность этой пары не увянет. Если что и сотрется из народной памяти, то скорее правдивые детали истории. В угоду неистребимой тяги к романтике разбоя.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение Соломона Волкова. «Холодная война» и классическая музыка к 50-летию Линкольн-центра в Нью-Йорке. Кинообозрение с Андреем Загданским. Эрон Риклис. «Лимонное дерево». «Что говорят нам наши сны?» Гость «Американского часа» – социолог Кэрри Морридж.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему очередной юбилей открытия Второго фронта не воспринимается идеологами Кремля как праздничная дата? Об этом говорим с историками Роем Медведевым и Никитой Петровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Информация о смерти Доку Умарова, лидера радикального исламистского подполья Северного Кавказа, нуждается в проверке, заявил президент Чечни Рамзан Кадыров. Комментируя появившиеся в российских СМИ сообщения о гибели Умарова, Кадыров сказал, что, по его данным, тот был тяжело ранен в ходе недавней спецоперации и есть неопознанные тела убитых боевиков. На интернет-сайте исламистского подполья информацию о смерти Умарова опровергают. На Украине в Донецкой шахте имени Скачинского, где произошла авария, продолжаются поиски 9 пропавших горняков. 2 шахтера найдены мертвыми. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», поиски осложнены сильной загазованностью шахты. Вблизи Алматы горит склад боеприпасов, сообщила МЧС Казахстана. Есть сведения о погибшем военнослужащем. По данным властей, пожар сопровождается взрывами снарядов. 2 милиционера убиты в результате нападения в Махачкале. 1 сотрудник милиции ранен. Как сообщает МВД Дагестана, машина милиционеров была обстреляна из проезжавшего мимо автомобиля. Россия высылает финского дипломата, вывезшего из страны ребенка, право воспитывать которого оспаривает отец гражданин Финляндии и мать гражданка России. Сотрудник финского посольства в Петербурге Сима Пиетиляйнен объявлен персона нон грата. Военная прокуратура не выявила состава преступления в обстреле военным кораблем дачного поселка в Ленинградской области. Как сообщили Интерфаксу в военном следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре России, уголовное дело возбуждаться не будет. В Москве суд вернул в прокуратуру дело экс-владельца компании «Арбат Престиж» Владимира Некрасова и предпринимателя Сергея Шнайдера, известного как Семен Могилевич. Представитель суда заявил, что дело возвращено для устранения недостатков.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальное приношение Соломона Волкова. «Холодная война и классическая музыка» к 50-летию Линкольн-центра в Нью-Йорке. Кинообозрение с Андреем Загданским. Эрон Риклис. «Лимонное дерево». «Что говорят нам наши сны?» Гость «Американского часа» – социолог Кэрри Мордидж. Вторую часть «Американского часа» откроет музыкальное приношение Соломона Волкова. Соломон, наше сегодняшнее музыкальное приношение я предлагаю посвятить замечательному юбилею – 50-летию Линкольн-центра. Как вы относитесь к этому заведению?
Для меня Линкольн-центр – это просто мои соседи. Я мимо Линкольн-центра так или иначе прохожу практически каждый день.
И как нравится вам проходить мимо него?
Для меня Линкольн-центр – это то, что для Пушкина был летний сад. Он говорил, что он туда ходит в халате. Но вот я уже почти в халате хожу в Линкольн-центр. То в одно учреждение, там, то в другое, то на балет «Баланчина», то в «Сити-оперу», то в «Метрополитен», то в «Эрри Фишер-холл» на симфонический концерт, то в «Алли-Стали-холл» на камерный. Все время куда-нибудь.
Вы знаете, с архитектурной точки зрения, на мой взгляд, это самый удачный образец модернизма. Опера ведь это всегда одно и то же. Во всех странах мира оперное здание строилось примерно по одному образцу, и все они похожи друг на друга. Нью-Йоркская совершенно не похожа ни на что. Я должен сказать, что это тот самый случай, когда модернизм с человеческим лицом. Эта опера очень удобно для человека. В ней всегда все видно, все слышно и очень красиво. Особенно вечером, когда зажигаются огни и видны два панно Шагала. Каждый раз, когда я привожу гостей в Нью-Йорк, я обязательно показываю им эти панно Шагала, в которых горит этот Витебск памяти его прошлого, который так украшает нашу оперу.
Я себя невероятно уютно чувствую в Линкольн-центре. Он никогда меня не подавлял. Я читал, что наоборот, что про его архитектуру очень негативные оценки, что это, ну, якобы вот такое холодное все, классицистское. Кто-то сравнивал даже его с муссолиниевскими постройками. Но для меня, как вы совершенно справедливо сказали, все это очень обжитое, уютное, приятное. Это действительно, может быть, главнейшая для меня нью-йоркская достопримечательность. И сейчас, конечно, там все в лесах строительных, в страшных каких-то закоулках, стоят какие-то щиты, ни на что не похожие, у меня сердце по этому поводу кровью обливается, но, с другой стороны, когда постепенно вот эти вот многочисленные щиты и фанерные разные коридоры исчезают, то то, что возникает на этом месте, делает весь этот Линкольн-центр еще более привлекательным.
Соломон, 50 лет – это уже существенный срок, и этот юбилей – повод для того, чтобы подвести какие-то предварительные итоги. Что сделал Линкольн-центр, этот Уралмаш классической музыки в Нью-Йорке для американской культуры?
Я начну опять-таки с бытовухи, потому что Линкольн-центр сделал в этом районе такое чудо бытового плана. Потому что происходила пауперизация этого района, и мы появились в 76-м году в тот момент, когда это была как бы критическая точка, хотя говорят, что до нашего приезда это было гораздо хуже. И ведь все начиналось даже с того, что вся эта площадка, на которой построили Линкольн-центр, она была площадкой для соревнования банд, описанных в свое время Леонардом Бернстайном в «Исайской истории». И можно только себе вообразить, как на том самом месте, где сейчас стоят вот все эти замечательные здания, и звучит потрясающая классическая музыка, сталкивались вот эти противоборствующие банды.
Thank you.
аспект очень важный Линкольн-центра и для нас любопытный – политический. Ведь строительство Линкольн-центра как бы начинал сам президент Эйзенхауэр. Вот он взял в руки лопату и первый выкопал этот кусок земли, на котором все это строительство потом развернулось. И не случайно, потому что в тот момент главным противником Америки был Советский Союз, и соревнование с Советским Союзом шло не только в области военной или экономической, но также и в области культурной. И те американцы, которые вот этой вот культурной холодной войной занимались, отлично понимали и знали, что в Советском Союзе очень высок престиж классической музыки. И поэтому все, что было связано с высокой музыкальной культурой, имело также и политическую подкладку. Ведь среди самых первых коллективов, которые поехали в Москву на гастроли, после того, как это вообще стало возможным, в 50-е годы, были симфонические оркестры. Там, Нью-Йоркский, Бостонский оркестр.
Точно так же, как сегодня, первые культурные посланники – это симфонические оркестры, которые едут в Северную Корею. То есть по-прежнему классическая музыка – лучшие послы.
Да. И тогда все, как я уже сказал, значит, имело вот такую политическую подкладку, но для нас очень интересно, что во всем этом деле принимали участие также и эмигранты из России. В частности, в помещении, в котором сейчас городская опера, оно строилось специально для того, чтобы поместить туда балетную труппу «Баланчина», которые до этого были неподходящие условия. И Баланчин, когда появился в театре, стал немедленно там показывать постановки по музыке своего близкого друга, ментора и идола Игоря Федоровича Стравинского. И одним из спектаклей был такой балет под названием «Огон». Это поздний Стравинский, который, в частности, вот, например, показывали всем приезжим танцовщикам из Советского Союза. И они приходили и ничего в этом модернизме страшном не понимали. Огонь ведь это по-древнегреческие соревнования. А они это называли агонией и шутили на ту тему, что танцовщики у Баланчина ногами выделывают некие алгебраические формулы. На самом деле ничего там алгебраического не было, и когда этот балет привезли впервые в 1962 году в Советский Союз, и я пошел специально, чтобы услышать музыку Стравинского, более чем балет Баланчина, о котором я тогда совсем ничего не знал, то я был поражен, как современно, но не заумно и эта музыка звучала, и выглядел этот балет. Они идеальным образом друг друга дополняли.
Наша заключительная рубрика музыкального приношения – музыкальный антиквариат, который тоже, конечно, связан с этим юбилеем сегодня.
Одним из моих любимых музыкантов, выступавших в Линкольн-центре, был Натан Миронович Мильштейн, великий скрипач, которого сравнивали в свое время и противопоставляли величайшему скрипачу всех времен и народов Яше Хейфицу. А Хейфицы говорили, что вот он такой имперский скрипач, а Мильштейн был аристократом скрипки. И Мильштейн там, в частности, один раз выступал, это было незабываемое для меня событие, в 1987 году, ему было тогда уже 83 года, он выступал с оркестром Нью-Йоркской филармонии, дирижировал Эрих Лайнсдорф, и Мильштейн играл с ними скрипичный концерт Бетховена. Мы пошли на репетицию. Ну, во-первых, быть допущенными на репетицию туда, это не так легко, и когда уж ты сидишь в зале, ну, буквально сидит 3-4 человека посторонних, ты как бы чувствуешь, что тебя допустили на Олимп. И после того, как кончилась репетиция, мы к нему зашли за кулисы, он был весь мокрый. И я помню, что я тогда как раз у него спросил: а, Натан Мирович, все-таки возраст, вам не трудно вот выходить на сцену и играть? На что он довольно вдумчиво мне сказал: вы знаете, выходить на сцену не трудно, уходить трудно. И я тогда это воспринял, должен сказать, символически, что вот трудно уходить со сцены. На самом деле он мне объяснял простую вещь, физическую, которую я только сейчас понимаю. Трудно уходить потому, что пока ты стоишь и играешь, ноги застаиваются. Ты стоишь, это ничего, но когда ты кончаешь играть, и ты хочешь уйти, вдруг оказывается, что ноги-то уже не держат.
То есть все обошлось без символов, да?
И на память об этом событии моя жена Марианна сделала замечательный снимок, на который мы часто до сих пор смотрим. Мильштейн стоит у афиши своего выступления с Лайнсдорфом, и на ней написано «Концерт Бетховена».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В последнее время израильское кино достигло больших успехов. Во всяком случае, принципиально новаторский фильм «Вальс с Баширом» не только был номинирован в этом году на «Оскар», но и вызвал серьезный интерес у критиков и нью-йоркских зрителей. Сегодня ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский представит еще один израильский фильм, который сейчас идет на экранах элитных кинотеатров Нью-Йорка. Это «Лимонное дерево» хорошо известного в Израиле режиссера Эрона Риклиса. Прошу вас, Андрей.
Новая картина израильского режиссера Эрона Риклиса «Лимонное дерево» задумана как метафорическая притча. У Чехова вишни играли роль универсального образа, большой метафоры. Здесь лимонный сад, роща. Цель та же, универсальная ценность, метафора всего стоящего и важного в жизни. Лимонный сад принадлежит Сальме Зидан, вдове с тремя взрослыми детьми в Палестине. Сальму играет очень талантливая палестинская актриса Хиам Аббас. В прошлом году мы обсуждали фильм «Посетитель», помните, Томаса Маккарти? В том фильме Хиам Аббас играла роль второго плана, и мне запомнилась ее сдержанная минималистическая актерская работа, ее красивое лицо, ярко выраженный средиземноморский тип. Я вполне мог бы себе представить Хиам Аббас в фильме, скажем, Паоло Пазолини. Возвращаясь к «Лимонному саду». Сальма вдова и живет одна в своем доме, две дочери и сын за пределами дома. Покойный муж присутствует в смешной фотографии пучеглазого кретина на стене. Это, кстати, почти единственная ироническая нота в фильме, повторяющиеся кадры стены с фотографией постоянно бдительного покойного мужа. По странному стечению обстоятельств, именно возле лимонного сада Сальмы министр обороны Израиля решил построить виллу. Шикарную, большую, пустую. У министра обороны нет своих детей. Приемная дочь учится в Америке, а жена Мира... Жена Мира собирается пересмотреть свои отношения с мужем. Мы этого еще не знаем, но мы это чувствуем в первой же сцене. Итак, вилла построена, и специалисты по безопасности говорят, что необходимо снести лимонный сад нашей героини Сальмы.
В саду, то есть сад должен быть срублен.
В саду могут теоретически прятаться террористы. У Чехова не было террористов. Если вы еще не вполне оценили символизм ситуации, добавлю, что министра обороны зовут Израиль. Сальма не собирается отдавать свой сад без боя. Для нее сад – вся жизнь. Она поэтому нанимает молодого адвоката, которого очень хорошо играет Али Сулейман, и решает судить Министерство обороны Израиля. Авторы фильма понимают, что одной палестинско-израильской темы недостаточно для наполнения метафоры. И между Сальмой и ее молодым адвокатом вспыхивает роман. Несмотря на работу двух хороших актеров, роман не выглядит психологически достоверным, и от этого всего лишь раздражает своей надуманностью. Раздражает не только меня. Соседей Сальмы он раздражает тоже, которые приходят к ней, чтобы сделать ей выговор за моральное поведение. Пожалуй, эта строгость нравов по отношению к вдове и есть единственная критическая нота в адрес палестинского сообщества в целом. Салма и ее библейский красивый старик-помощник идеализированы и прекрасны. Израильтяне – их оппоненты. Схематичны, декадентны и нелепы. Салма проходит несколько судебных инстанций и добивается пировой победы. Сад не выкорчевать, а срезать до 30 сантиметров. Но и для министра обороны победа пирова. Сад-то срезан, но теперь это как бы и не важно. Между виллой и территорией сада та самая стена, и вида нет, в листе его лишь стена. Более того, Мира, жена министра обороны, проникается сочувствием к Салме. И чувство женского достоинства и сочувствие к решениям палестинского народа толкает Миру полностью принять сторону Салмы и уйти от мужа. Там, где была красота лимонного сада, где Мира и Салма смотрели друг на друга, теперь ничего нет, кроме стены и ненависти, и еще одного потерянного шанса на понимание между израильтянами и арабами. Так утверждает автор. Фильм получил уже массу призов на кинофестивалях. В газетах чудесные положительные рецензии. Феминистические ноты фильма «Сильная женщина Салма» и «Сильная независимая женщина Мира» придают фильму в глазах многих дополнительную ценность. Но все это, Саша, увы, фальшиво. Все это переиграно и пережато. И от того все это пропагандистский шлак. Вот это чувство вины у многих израильтян по отношению к палестинцам трансформируется в пропагандистскую конъюнктуру. Я верю в чувство вины, но я не верю в эту пропаганду.
Да, похоже, что израильское кино часто бывает и на стороне израильтян, и на стороне палестинцев, и на стороне палестинцев чаще, чем на стороне израильтян. Тем не менее, в последние годы израильское кино, несомненно, входит в пору зрелости, не так ли?
Да, бесспорно. Несколько лет назад мы с вами обсуждали фильм «Визит оркестра» Эрана Колерина.
Ну, конечно, это чудесное кино о том, как египетский оркестр заблудился в Израиле.
Совершенно верно. Это минималистическая, очень изящно сделанная, прекрасно срежиссированная картина, в которой не было ни слова о конфликте между арабами и израильтянами. С моей точки зрения, картина «Визит оркестра» вносила куда более ощутимый вклад в взаимопонимание между двумя конфликтующими сторонами, чем картина «Лимонное дерево». Мне довелось видеть очень много израильских фильмов, сделанных с большим сочувствием, большим пониманием к палестинцам и их проблемам. Мне бы очень хотелось увидеть палестинский фильм, сделанный с таким же отношением к израильтянам.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Карл Юнг как-то сказал, что он предвидел приход нацистов к власти, потому что знал сны немцев. Чтобы проверить это эффектное заявление, нужно понять, как сны связаны с национальной ментальностью, или в терминах того же Юнга, с коллективным подсознанием. О таком эксперименте рассказывает нашему корреспонденту Ирине Савиновой сегодняшний гость «Американского часа» социолог Кэрри Морвидж.
С коллегой Майклом Нортоном из Гарварда вы провели исследование в среде студентов трех стран, в ходе которого выясняли, какое значение они придают снам. Расскажите об этом проекте.
Мы опрашивали студентов трех стран – Соединенных Штатов, Индии и Южной Кореи. Целью было узнать, какую теорию они были склонны с большей готовностью принять. Модель Фрейда, говорившего, что сны в искаженной форме раскрывают важное в нашем подсознании. Или гипотезу, утверждающую, что сны – реакция мозга на случайные импульсы. Из опрошенных очень немногие считали, что сны – лишь механизм, помогающий мозгу сортировать нужную и избавляться от ненужной информации. Во всех трех культурах большинство участников исследования оказались сторонниками теории Фрейда. Сны обнажают подсознательные мысли, эмоции, чувства и отношения к разным людям и явлениям в их жизни.
Как люди относятся к своим снам? Со всей серьезностью?
Опрашиваемые в нашем исследовании студенты серьезно относились к своим снам. Но интересно другое. Сторонники теории Фрейда считали, что в сновидениях содержатся важные предсказания, но с особенным пристрастием трактовали те негативные сюжеты, в которых участвовали недолюбливаемые ими люди, и усиливали положительное значение снов, если в них участвовали их друзья. То есть люди склонны придавать снам такое же значение, как и реальным событиям их жизни.
Даже если предсказанное во сне кажется невероятным.
Да, мы склонны придавать снам большее значение, если увиденное не идет вразрез с нашими убеждениями и верованиями в период бодрствования. Примером может служить та часть нашего исследования, где мы предложили участникам проанализировать два сна. В одном содержалось указание взять отпуск на год и попутешествовать по свету. В другом — призыв поработать в колонии прокаженных. Агностики отнеслись к первому сну о путешествиях с большим вниманием, чем сновидению, в котором их призывают принести жертву. Налицо предубеждение в свою пользу. Религиозные участники с большим пониманием отнеслись ко сну с призывом пойти работать в колонию прокаженных.
Почему увиденная во сне реальность кажется такой убедительной?
Это понятно. Сны подкреплены визуальным рядом и перекликаются с пережитым нами. Свести на нет значительность сновидений трудно еще и из-за той эмоциональной реакции, которую мы испытываем, проснувшись. Люди, игнорирующие значительность сновидений, делают это только в тех случаях, когда это им выгодно.
Наше отношение к сновидениям отличается от того, какое могли иметь наши предки.
Возможно, мы просто в большей степени, чем наши предки, скептичны в интерпретации сновидений. Однако результаты нашего опроса студентов демонстрируют серьезное отношение к снам и их влияние на социальные установки и поведение.
Антропологи называют сны «Библией первобытного человека». Есть ли связь снов с религией?
Можно предполагать, что в своем поведении люди руководствуются увиденным в снах, и что религиозные люди видят в снах высшее божество или что-то другое, подсказывающее им их действия. Студенты, участники нашего исследования, впрочем, верили в смысл сновидений только когда оно основывалось на пережитом в период бодрствования.
А может сновидение содержать предсказания на будущее? Из литературы мы знаем столько примеров увиденных во сне исходов грядущих баталий, природных катаклизмов и социальных волнений.
Могу допустить, что сновидение – хороший способ сортировать информацию и даже приходить к каким-то заключениям. Также может быть, что сны интегрируют информацию, нужную нам для вынесения решений, которые понадобятся нам в будущем. Но сегодня ученые еще не знают ответов на эти вопросы, потому рано делать какой-либо вывод.
В школе нас учили, что сны – бессвязные впечатления прошедшего дня. Это научное объяснение?
Есть некоторые свидетельства того, что сны отражают наше участие в прошлых реальных событиях, и что в сновидениях отражаются мысли, которые нас занимают перед тем, как мы засыпаем. Но есть также свидетельства того, что сновидения не только связаны с теми событиями, свидетелями которых мы были, они еще и повторяют связанное с этими событиями психологическое состояние. Вот почему ночные кошмары чаще бывают у переживших землетрясение людей, чем у тех, кто не попадал в него. Сны действительно прокладывают дорогу к пережитому, но четкая связь между содержанием сновидений и событиями повседневной жизни не установлена.
У вас самого бывали вещи и сновидения?
У меня было много интересных снов, но я не помню никаких, в которых предсказывались бы грядущие события. Наверное, самые впечатляющие сны я видел перед окончанием колледжа. Они были о том, что я, например, забыл пойти на какую-то лекцию, или что мне не дадут диплом. Такие сны служат примером того, что в сновидениях обнажаются наши страхи, тревоги или желания. Но мы уже знаем, что интерпретируем сны, как нам хочется, потому приходится снижать их ценность как предсказание. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Соломон Волков, Андрей Загданский, Ирина Савинова и Кэрри Морвидж. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.